Глава 12. С мокрою от снега головой и запыхавшись, я прибежал в Лакейскую и тотчас же сбросил фрак, надел пиджак и пальто и вынес свой чемодан в переднюю. Бежать. Но прежде чем уйти, я поскорее сел и стал писать Орлову. «Оставляю вам свой фальшивый паспорт», — начал я. «Прошу оставить его себе на память, фальшивый человек». «Господин петербургский чиновник, вкрасться в дом под чужим именем, наблюдать из-под лакейской маски интимную жизнь, все видеть и слышать, чтобы потом непрошенно изобличить во лжи, все это, скажете вы, похоже на воровство. Да, но мне теперь не до благородства». Я пережил десятки ваших ужинов и обедов, когда вы говорили и делали, что хотели, а я должен был слушать, видеть и молчать. Я не хочу подарить вам этого. К тому же, если около вас нет живой души, которая осмелилась бы говорить вам правду и не льстить, то пусть хоть лакей Степан умоет вам вашу великолепную физиономию. Это начало мне не понравилось, но исправлять мне не хотелось. Да и не все ли равно? Большие окна с темными портьерами, постель, скомканный фрак на полу и мокрые следы от моих ног смотрели сурово и печально, и тишина была какая-то особенная. Вероятно, от того, что я выбегал на улицу без шапки и калош, у меня поднялся сильный жар, горело лицо, ломило ноги, тяжелую голову клонило к столу, а в мыслях было какое-то раздвоение, когда кажется, что за каждой мыслью в мозгу движется ее тень. «Я болен, слаб, нравственно угнетен», — продолжал я. «Я не могу писать вам, как бы хотел. В первую минуту у меня было желание оскорбить и унизить вас, но теперь мне... не кажется, что я имею на это право. Вы и я оба упали, и оба уже никогда не встанем. И мое письмо, если бы даже оно было красноречиво, сильно и страшно, все-таки походило бы на стук по гробовой крышке. Как ни стучи, не разбудишь. Никакие усилия уже не могут согреть вашей проклятой холодной крови. И это вы знаете лучше, чем я. Зачем же писать? Но голова и сердце горят. Я продолжаю писать, почему-то волнуясь, как будто это письмо может еще спасти вас и меня. От жара мысли не вяжутся в голове, и перо как-то бессмысленно скрипит по бумаге, но вопрос, который я хочу задать вам, стоит передо мной ясно, как огненный. Отчего я раньше времени ослабел и упал, объяснить нетрудно. Я, подобно библейскому силачу, поднял на себя Газские ворота, чтобы отнести их на вершину горы. Но только когда уже изнемог, когда во мне навеки погасли молодость и здоровье, я заметил, что эти ворота мне не по плечам, и что я обманул себя. К тому же у меня была... непрерывная, жестокая боль. Я испытал голод, холод, болезни, лишение свободы. Личного счастья я не знал и не знаю. Приюта у меня нет, воспоминания мои тяжкие, и совесть моя часто боится их. Но отчего вы-то упали? Вы! Какие роковые дьявольские причины помешали вашей жизни развернуться полным весенним цветом? Отчего вы, не успев начать жить, поторопились сбросить с себя образ и подобие Божие и превратились в трусливое животное, которое лает и этим лаем пугает других от того, что само боится? Вы боитесь жизни, боитесь, как азиат, тот самый, который по целым дням сидит на перине и курит кальян. Да, вы много читаете, и на вас ловко сидит европейский фрак, но все же с какую нежную, чисто азиатскою, ханскою заботливостью вы оберегаете себя от голода, холода, физического напряжения, от боли и беспокойства. Как рано ваша душа спряталась в халат. Какого труса разыграли вы перед действительной жизнью и природой, с которой борется всякий здоровый и нормальный человек. Как вам мягко, уютно, тепло, удобно. И как скучно. Да, бывает убийственно, беспросветно скучно, как в одиночной тюрьме. Но вы стараетесь спрятаться и от этого врага. Вы по 8 часов в сутки играете в карты. А ваша ирония? О, как хорошо я ее понимаю. Живая, свободная, бодрая мысль пытлива и властна. Для ленивого, праздного ума она невыносима. Чтобы она не тревожила вашего покоя, вы, подобно тысячам ваших сверстников, поспешили с молоду поставить ее в рамки. Вы вооружились ироническим отношением к жизни, или, как хотите, называйте, сдержанная, припугнутая мысль не смеет прыгнуть через тот палисадник, который вы поставили ей. И когда вы глумитесь над идеями, которые якобы все вам известны, то вы похожи на дезертира, который позорно бежит с поля битвы. Но чтобы заглушить стыд, смеется над войной и над храбростью. Цинизм заглушает боль. В какой-то повести Достоевского старик топчет ногами портрет своей любимой дочери, потому что он перед нею не прав. А вы гадко и пошловато посмеиваетесь над идеями добра и правды, потому что уже не в силах вернуться к ним. Всякий искренний и правдивый намек на ваше падение страшен вам, и вы нарочно окружаете себя людьми, которые умеют только льстить вашим слабостям. И недаром вы так боитесь слез. Кстати, ваше отношение к женщине. Бесстыдство мы унаследовали с плотью и кровью, и в бесстыдстве воспитаны, но ведь на то мы и люди, чтобы побеждать в себе зверя. С возмужалостью, когда вам стали известны все идеи, вы не могли не увидеть правды. Вы ее знали, но вы не пошли за ней, а испугались ее. И чтобы обмануть свою совесть, стали громко уверять себя, что виноваты не вы, а сама женщина, что она так же низменна, как и ваше отношение к ней. Разве холодные, скабрёзные анекдоты, лошадиный смех, все ваши бесчисленные теории о сущности, неопределенных требованиях к браку, о 10 су, которые платит женщине французский рабочий, ваши вечные ссылки на бабью логику, лживость, слабость и прочее, разве все это не похоже на желание во что бы то ни стало пригнуть женщину низ, как грязи, чтобы она и ваши отношения к ней стояли на одном уровне? Вы слабый, несчастный, несимпатичный человек. В гостиной заиграла на рояле Зинаида Федоровна, стараясь вспомнить пьесу Сен-Санса, которую играл Грузин. Я пошел и лег на постель, но, вспомнив, что мне пора уходить, поднялся через силу и с тяжелою, горячей головой опять пошел к столу. «Но вот вопрос», — продолжал я, — «отчего мы утомились? Отчего мы вначале такие страстные, смелые, благородные, верующие, к 30-35 годам становимся уже полными банкротами? Отчего один гаснет в чахотке, другой пускает пулю в лоб, третий ищет забвение в водке, картах, четвертый, чтобы заглушить страх и тоску, цинически топчет ногами портрет своей чистой, прекрасной молодости? Отчего мы, упавший раз, уже не стараемся подняться, и, потерявши одно, не ищем другого? Отчего?» Разбойник, висевший на кресте, сумел вернуть себе жизненную радость и смелую, осуществимую надежду, хотя, быть может, ему оставалось жить не больше часа. У вас впереди еще длинные годы, и я, вероятно, умру не так скоро, как кажется. Что, если бы чудом настоящее оказалось сном, страшным кошмаром, и мы проснулись бы обновленные, чистые, сильные, гордые своею правдой? Сладкие мечты жгут меня, и я едва дышу от волнения. Мне страшно хочется жить. Хочется, чтобы наша жизнь была свята, высока и торжественна, как свод небесный. Будем жить! Солнце не восходит два раза в день, и жизнь дается не дважды. Хватайтесь же цепко за остатки вашей жизни и спасайте их. Больше я не написал ни одного слова. Мыслей было много в голове, но все они расплывались и не укладывались в строки. Не окончив письма, я подписал свое звание, имя и фамилию и пошел в кабинет. Было темно. Я нащупал стол и положил письмо. Должно быть, в потемках я натыкался на мебель и производил шум. «Кто там?» — послышался тревожный голос из гостиной. И тотчас же на столе часы нежно пробили час ночи. Глава 13. В потемках я, по крайней мере, с полминуты царапал дверь, нащупывая ее. Потом медленно отворил и вошел в гостиную. Зинаида Федоровна лежала на кушетке и, поднявшись на локоть, глядела мне навстречу. Не решаясь заговорить, я медленно прошел мимо, и она проводила меня взглядом. Я постоял немного в зале и опять прошел мимо, и она посмотрела на меня внимательно и с недоумением, даже со страхом. Наконец, я остановился и проговорил через силу. «Он не вернется». Она быстро встала на ноги и смотрела на меня, не понимая. «Он не вернется», — повторил я, и у меня страшно застучало сердце. «Он не вернется, потому что не уезжал из Петербурга. Он живет у Пекарского». Она поняла и поверила мне. Это я видел по ее внезапной бледности и потому, как она вдруг скрестила на груди руки со страхом и мольбой. В мгновение в ее памяти промелькнуло ее недавнее прошлое. Она сообразила и с неумолимою ясностью увидела всю правду. Но в то же время она вспомнила, что я лакей, низшее существо, проходимец с всклокоченными волосами, с красным от жары лицом, быть может, пьяный, в каком-то пошлом пальто, грубо вмешался в ее интимную жизнь, и это оскорбило ее. Она сказала мне сурово: «Вас не спрашивают, пойдите отсюда прочь». «О, верьте мне», — сказал я с увлечением, протягивая к ней руки, — «я не лакей, я такой же свободный, как и вы». Я назвал себя, и быстро-быстро, чтобы она не перебила меня или не ушла к себе, объяснил, кто я и зачем тут живу. Это новое открытие поразило ее сильнее, чем первое. У нее ранее была все-таки надежда, что лакей солгал или ошибся, или сказал глупость. Теперь же, после моего признания, у нее не оставалось никаких сомнений. По выражению ее несчастных глаз и лица, которое вдруг стало некрасиво, потому что постарело и потеряло свою мягкость, я видел, что ей нестерпимо тяжело, что я не к добру начал этот разговор, но я продолжал с увлечением. «Сенатор и ревизия были придуманы, чтобы обмануть вас. В январе он так же, как и теперь, никуда не уезжал, а жил у Пекарского. Я виделся с ним каждый день и участвовал в обмане. Вами тяготились, ваше присутствие здесь ненавидели, над вами смеялись. Если бы вы могли подслушать, как он и его друзья здесь издевались над вами и вашей любовью, то вы не остались бы здесь ни одной минуты. Бегите отсюда! Бегите!»
«Ну что ж», — проговорила она дрожащим голосом и провела рукой по волосам, — «ну что ж, пусть». Глаза ее были полны слез, губы дрожали, и все лицо было поразительно бледно и дышало гневом. Грубая, мелкая ложь Орлова возмущала ее и казалась ей презренною, смешною. Она улыбалась, и мне не нравилась эта ее улыбка. «Ну что ж», — повторила она и опять провела рукой по волосам, — «пусть». Он воображает, что я умру от унижения, а мне смешно. Напрасно он прячется. Она отошла от рояля и сказала, пожав плечами: «Напрасно. Было бы проще объясниться, чем прятаться и скитаться по чужим квартирам. У меня есть глаза, я сама давно уже видела и только ждала его приезда, чтобы окончательно объясниться». Потом она села в кресло около стола и, склонивши голову на ручку дивана, горько заплакала. В гостиной горела одна только свеча в канделябре, и около кресел, где она сидела, было темно. Но я видел, как вздрагивали ее голова и плечи, и как волосы, выбиваясь из прически, закрывали шею, лицо, руки. В ее тихом, ровном плаче, не истерическом, обыкновенном женском плаче, слышались оскорбления, униженная гордость, обида, и то безысходное, безнадежное, чего нельзя уже исправить и к чему нельзя привыкнуть. В моей взволнованной, страдающей душе ее плач отзывался эхом. Я уже забыл про свою болезнь и про все на свете. Ходил по гостиной и бормотал рассеянно: «Что же это за жизнь? О, нельзя так жить, нельзя! Это безумие, преступление, а не жизнь!» «Какое унижение!» — говорила она сквозь плач. «Жить вместе! Улыбаться мне в то время, как я ему в тягость! Смешна! О, какое унижение!» Она приподняла голову и, глядя на меня заплаканными глазами сквозь волосы, мокрые от слез, и поправляя эти волосы, мешавшие ей смотреть на меня, спросила. Они смеялись. «Этим людям были смешны и вы, и ваша любовь, и Тургенев, которого вы будто бы начитались. И если мы оба сейчас умрем с отчаяния, то это им будет тоже смешно. Они сочинят смешной анекдот и будут рассказывать его на вашей панихиде». «Да что о них говорить?» — сказал я с нетерпением. «Надо бежать отсюда. Я не могу оставаться здесь дольше ни одной минуты». Она опять заплакала, а я отошел к роялю и сел. «Что же мы ждем?» — спросил я уныло. «Уже третий час». «Ничего я не жду», — сказала она. «Я пропала».
«Зачем говорить так? Давайте-ка лучше обдумаем вместе, что нам делать. Ни вам, ни мне уже нельзя оставаться здесь. Куда вы намерены ехать отсюда?»
Вдруг в передней раздался звонок. У меня ёкнуло сердце. «Уж не Орлов ли это, которому пожаловался на меня Кукушкин? Как мы с ним встретимся?» Я пошел отворять. Это была Поля. Она вошла, стряхнула в передней со своего бурнуса снег и, не сказав мне ни слова, отправилась к себе. Когда я вернулся в гостиную, Зинаида Федоровна, бледная как мертвец, стояла среди комнаты и большими глазами смотрела мне навстречу. «Кто это пришел?» — спросила она тихо.
«Поля», — отвечал я. Она провела рукой по волосам и в изнеможении закрыла глаза.
«Я сейчас уеду отсюда», — сказала она. «Вы будете добры, проводите меня на петербургскую сторону. Теперь который час?»
«Без четверти три».